представил Ярослав Шимов. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Ингушетии арестованы предполагаемые пособники смертника, подорвавшего себя в аэропорту Домодедово. Новый крупный пожар в Перми, не менее 8 погибших. Почему Николя Саркози рекомендует французским государственным чиновникам отдыхать во Франции? Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Ингушетии арестованы предполагаемые пособники смертника, подорвавшего себя в московском аэропорту Домодедово. Следствие считает, что к преступлению причастны брат и сестра Магомеда Евлоева. Именно его после экспертизы ДНК сейчас называют непосредственным исполнителем теракта в Домодедове. ФСБ и МВД заявляют о необходимости внесения очередных антитеррористических поправок в Уголовный кодекс. Тему продолжит Павел Куравский.
Магасским районным судом арестован третий предполагаемый сообщник террориста-смертника Магомеда Евлоева, 22-летний житель села Алиюрт Умар Аушев. Его, как и сестру и брата смертников, Фатиму и Ахмеда Евлоевых, которых суд арестовал накануне, подозревают в терроризме, убийстве, незаконном обороте оружия, взрывчатке и незаконном изготовлении взрывных устройств. Информацию об аресте подозреваемых Радио Свобода подтвердил глава правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии Тимур Акиев.
Эти люди со вчерашнего дня находились под следствием управления ФСБ по республике Ингушетия в городе Магас. Те обвинения, которые им предъявляют, основываются на том, что перед тем, как вот этот Магомед Евлоев, который потом взорвался в Домодедово, поехал в Москву, он был в Алиюрте и встречался с ними, с этими людьми, с братом, сестрой и вот с этим Умаром Аушевым. Эту информацию нам сообщил отец Магомеда Евлоева, Мухаммад Али Евлоев. Он сказал, что вот в ходе следствия у него есть, кстати, возможность встречаться со своими детьми, когда проводятся какие-то следственные мероприятия, допросы. Его тоже несколько раз приглашали на этот допрос. Он видел своих детей, он разговаривал с ними. Вот с их слов он узнал, что то ли 19-го, то ли 20 января Магомед приехал откуда-то в Алиюрт, но домой заходить не стал, поэтому отец ничего не знал об этом визите, а встретился с сестрой и с братом. А на следующее утро уехал в Москву на автобусе. Но это пока точно неизвестно. Говорят, что на автобусе. И его провожал до автобуса или до какого-то другого транспортного средства вот этот Умар Аушев, который тоже задержан. А насколько был мотивирован этот Магомед его, что послужило для него толчком к тому, чтобы он вот совершил этот акт самоподрыва среди мирных людей, я не знаю, честно говоря, мне трудно сказать. Из той предварительной информации можно предположить, что вот он в конце августа, в начале сентября прошлого года ушел к боевикам. И вот за эти несколько месяцев, которые он там находился, его подготовили, очевидно, вот к этому теракту.
Тимур, почему только вчера сообщили о том, что задержаны вот эти трое, хотя известно, что они уже неделю назад были, собственно говоря, задержаны? Не было ли там в течение этой недели какой-то работы с ними?
Я думаю, что это было сделано в интересах следствия, потому что по закону о борьбе с терроризмом можно задерживать подозреваемых до 30 суток без предъявления обвинения. Была ли там какая-то подготовительная работа с ними или не была, я не могу сказать, но, по крайней мере, по словам юристов, адвокатов, которые сегодня представляют их интересы на следствии, их подзащитные на действия сотрудников следственной группы, которая ведет это дело, не жалуются.
После задержания Фатимы и Ахмеда Евлоевых оперативники на основании выводов экспертов пришли к тому, что родственники могли передать террористу бомбу. Во всяком случае, смывы с их рук показали, что на них сохранились микрочастицы гексогена, входящего в состав пластита, который, в свою очередь, использовался для детонации бомбы на основе аммиачной селитры. Фатима Евлоева была женой одного из лидеров Плиевской вооруженной группы Бекхана Богатырева. Его, а также Амира Харона Плиева, сотрудники ФСБ уничтожили 12 августа прошлого года. Ставшая вдовой Фатима вернулась из Назрани в родной Алиюрт. Возможно, узнав от сестры подробности произошедшего, Алиюрт вскоре покинул ее младший брат Магомед, к которому присоединились несколько его приятелей. Родителям молодые люди сказали, что отправляются на заработки в Краснодарский край, а сами оказались среди так называемых лесных. Бомбу, взорвавшуюся на Магомеде Евлоеве в Домодедово, по некоторым данным, могли изготовить в соседнем с Алиюртом селении Экажево, в доме родственника Бекхана Богатырева Бориса. Несколько дней назад сотрудники ФСБ нашли в нем целое производство взрывчатки, селитры и уже готовые бомбы. Устройство взорвали вместе с пустующим домом, а самого Бориса Богатырева объявили в розыск. Семейный терроризм. Таким термином оперируют следователи и журналисты, говоря о расследовании терактов, подобных домодедовскому. Существует ли на Кавказе семейный терроризм и правомерно ли использовать это понятие в истории с семьей Евлоевых-Богатыревых? На эти вопросы «Радио Свобода» отвечает главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
На самом деле, наверное, можно говорить о таком явлении. Другое дело, что часто репрессии или какие-то акции против родственников могут быть всего лишь одной из причин, которая приводит к тому, что человек считает нужным стать шахидом. Потому что известный случай, например, в том же Дагестане, когда отнюдь не родственники убитых боевиков, а родственники милиционеров, то есть людей с другой стороны, решались перейти вот к такому способу и становились шахидами. Думаю, что для тех людей, которые, например, из этой семьи сначала решились идти в подполье, наверное, репрессии не были первопричиной. К сожалению, тут работает комплекс причин, и это, в общем, скорее вопрос к социологам, которые должны на месте изучать ситуацию в каждом отдельном регионе, потому что очень часто люди решаются на такие вещи не только по причинам. К сожалению, все было бы значительно проще, если можно было бы убрать одну причину, например, жестокие действия силовиков, и таким образом разрешить ситуацию. Практически ни в одной стране мира этого недостаточно. Я боюсь, что и здесь это может играть свою роль, но не основное.
Фатима и Ахмед Евлоевы и Умар Аушев не последние, кого намерены задержать правоохранительные органы по делу о теракте в Домодедово. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров накануне заявил, что милиция и ФСБ ищут еще 4 уроженцев республики, которые могут быть использованы лидерами незаконных вооруженных формирований в качестве террористов. Российские власти пытаются предотвратить вступление молодежи в ряды вооруженного подполья. На этой неделе представители ФСБ и МВД заявили о необходимости внесения очередных антитеррористических поправок в Уголовный кодекс. На этот раз силовики обратили внимание на социальные сети, которые, по их мнению, стали популярным каналом для вербовки террористов. Эксперты опасаются намерений силовых ведомств жестче фильтровать интернет-контент, говорит президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Не устаешь удивляться, как непрерывно возобновляются инициативы по боковым ходам. Вот основной ход борьбы с терроризмом – это улучшение народной жизни, улучшение климата, расширение политических возможностей. Это все отметается и практически не используется в качестве попыток побороться с терроризмом или с экстремизмом. Самый-самый удобный способ – запрещение. И вот это еще один пример очередного запрещения, которое предпринимают силовые министерства. Ну что с этим поделаешь? Я не знаю. Видимо, мы обречены жить среди подобных инициатив.
Представители МВД и ФСБ предлагают ввести уголовное наказание за распространение и хранение незаконной информации не только для пользователей, но и для владельцев ресурсов. Пока этот вопрос в российском законодательстве не прописан. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следствие установило, что 4-й арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово – это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. Накануне Магасский суд Ингушетии арестовал 3 человек, как ожидается, сегодня их доставят в Москву. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, не менее 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести, еще 2 госпитализированы. Срок расследования обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнит продлен до мая. Министр иностранных дел Японии Сейдзе Маэхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она, цитата, «не имеет права обладать ими». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». В 19:00 по московскому времени. кого в России привела бы к власти революция, а кого свободные выборы. На эту тему в сегодняшнем выпуске программы будут дискутировать сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и публицист Александр Скобов. Ведет передачу политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Еще раз напомню, что время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Волнения в Египте, безусловно, продолжают оставаться одной из главных внешнеполитических тем американской печати. И на какие сегодняшние материалы на эту тему вы обратили внимание?
Андрей, здравствуйте. Газета Wall Street Journal сегодня пишет о том, что Израиль настороженно ожидает перемен в Египте. В статье говорится, что в Каире, как ожидается, придет к власти режим, который будет относиться к Израилю неприветливо. По предположениям израильтян, в этой ситуации Израилю придется увеличить свою армию, укрепить границу с Египтом в пустыне и, видимо, опять ввести войска в сектор Газа, который находится под властью палестинцев. Мирный договор Израиля с Египтом пробил брешь в кольце враждебных арабских государств, но так и не снискал симпатии среди рядовых граждан Египта, пишет Wall Street Journal. И теперь руководство Израиля думает о том, какие последствия для их страны повлечет смена режима в Каире. Одобряемая США президент Обама удивил руководство Израиля, когда потребовал немедленной отставки Мубарака, напоминает Wall Street Journal. Высокопоставленные лица Израиля предостерегают, что ослабление режима Мубарака уже уменьшило стратегическое влияние США и Израиля на Ближнем Востоке. И наихудший для Израиля сценарий, по мнению Wall Street Journal, таков. Братья-мусульмане занимают доминирующее положение в новом правительстве Египта, аннулируют мирный договор и снимают частичную блокаду сектора Газа. Об этом говорится в газете Wall Street Journal. Андрей.
Алан, а что сегодня пишет американская пресса о том, как воспринимают события в Египте американские политики и наблюдатели?
Газета Christian Science Monitor обращает внимание на разгорающуюся среди американских консерваторов дискуссию по поводу протестов в Египте. Дискуссию, которая, похоже, нарушит двухпартийный консенсус лидеров Конгресса, пока поддерживающих реакцию президента Обамы на события в Египте. Вопрос в следующем. Является ли революция египетской улицы угрозой США и всей капиталистической системе, как считают живые иконы консервативного движения чаепития Гленн Бек и Сара Пейлин? Или, скорее, они несут свободу всему арабскому миру в соответствии с чаяниями американского консервативного истеблишмента, который приветствовал военную операцию президента Буша в Ираке. Республиканские лидеры Палаты представителей, рьяные сторонники афганской стратегии администрации Обамы, уже попросили своих однопартийцев, особенно глав комитетов, воздержаться от оценок египетских событий, прежде чем это не сделает Белый дом. Об этом, в частности, заявил лидер Палаты Эрик Кантер, добавив, что его приоритет – сделать все, чтобы не допустить распространения радикального ислама. В свою очередь, редактор еженедельника Weekly Standard Уильям Кристалл назвал истерией тирады правоконсервативного комментатора телеканала Fox News Гленна Бека о якобы появлении ближневосточного халифата и якобы его связях с американскими левыми. В свою очередь, Гленн Бек обвинил Кристалла и ему подобных в отходе от консервативных принципов. Газета Christian Science Monitor приводит мнение сотрудника Центра за американский прогресс Брайана Катули, согласно которому таких, как сегодня, разногласий по вопросам национальной безопасности американские республиканцы и консерваторы не испытывали с 30-х годов прошлого века, говорится в статье в газете Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, мы уже рассказывали, что президент Соединенных Штатов Барак Обама фактически, может быть, неформально, но фактически начал подготовку к своей кампании по переизбранию в ноябре 2012 года. И как на это откликается американская пресса?
Интересная публикация в газете «Вашингтон Пост», автор обозревателя газеты Юджин Дион. Он задается вопросом, кто есть президент Обама, друг бизнеса или критик бизнеса? Да, таков ответ самого автора. Именно так двояко можно истолковать речь президента перед членами торговой палаты США в понедельник, в которой он обращается к капитанам бизнеса с призывом вкладывать капиталы в образование и инновации. Речь, конечно же, безусловно, из серии предвыборных. Автор статьи напоминает, знает о трех задачах Обамы в настоящий момент. Обама пытается воссоздать магию 2008 года, в соответствии с которой он выступал скорее провозвестником надежды и вдохновителем, нежели носителем конкретной идеологии. Обама хочет не допустить организации республиканцами национальных дебатов о выборе между большим и малым правительством. Обама также хочет снова привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей, но сделать это путем сплочения, а не отчуждения своей левоцентристской базы. Еще одно наблюдение автора статьи. Выглядит так, что Обаме действительно очень нравится то, что он делает как президент. Автор обращает внимание на то, что речь Обамы в торговой палате вызвала не только очевидное одобрение, но и критику. Юджин Дион пишет, можно сказать, что президент, который помог спасти американский автопром, положил конец политике в стиле автомобиля Pontiac во имя появления политики в стиле электромобиля Chevy Volt, пишет Юджин Дион в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовил и представил Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня утром в Перми произошел пожар на химическом складе. Погибли не менее 8 человек. Еще 5-7 могут находиться под завалами. Из Перми передает наш корреспондент Игорь Лазарев.
Крупный пожар начался ранним утром на оптовом складе в промзоне Перми. В здании хранились хозтовары и бытовая химия. Помещение арендовали более 20 компаний и предпринимателей. Во время пожара на складе находились люди. Сколько именно, не могут сказать ни собственники, ни руководители. МЧС располагает списком из 19 человек, которые могли работать в ночную смену. Известно, что 8 из них погибли, 2 в реанимации. Еще 5-7 могут оставаться в здании под завалами. Как сообщил начальник управления МЧС по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов, причина пожара еще не установлена.
Сейчас просто надо будет разобраться, и следствие скажет, почему было такое быстрое распространение пожара, но сообщение, я говорю, от момента сообщения и до момента прибытия первых подразделений 4-го отряда, 10-го отряда Федеральной противопожарной службы прошло 4 минуты. К этому времени уже все здание было в огне, в здании были хлопки, взрывы, и поэтому заходить в здание, проходить туда было просто небезопасно.
Известно, что Пожнадзор находил нарушения на складе при каждой проверке с 2006 года. В здании отсутствовала сигнализация, система тушения, у инспекторов были вопросы и к путям эвакуации. Работу трех арендаторов в прошлом году приостанавливали по решению суда. Краевое следуправление Следкомитета России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц». Здание может обрушиться, спасатели и следователи не могут попасть внутрь весь день. Сгоревшие помещения затянуты дымом. Из-за этого пока многое остается неясным. Например, неизвестно, был ли у людей шанс самостоятельно спастись во время пожара. По неофициальной информации, на ночь работников запирали на складе. Во всяком случае, пожарным удалось попасть внутрь лишь спустя полтора часа после прибытия, заявил Олег Попов.
6:57 вскрыли одну из дверей, и через 3 минуты было эвакуировано 10 человек. Но вот тот выход, через который у нас пробились, эти двери мы вскрывали с помощью аварийно-спасательного инструмента. То есть двери пришлось разрезать. Они были закрыты.
Владеет сгоревшим складом индивидуальный предприниматель Роман Пономарев, арендатор компании «Коматрейд», которая занимается бытовой химией. Сегодняшнее ЧП – самый крупный пожар в Перми со времени массовой гибели людей в клубе «Хромая лошадь». Игорь Лазарев для «Радио Свобода», Пермь.
Во Франции развернулась живая полемика о поведении государственных чиновников. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон и министр иностранных дел республики Мишель Алиомари провели свои рождественские отпуска в Тунисе и Египте по приглашению в одном случае бизнесмена, близкого к главе государства, в другом – самого президента страны. В тот момент в Тунисе и Египте уже поднимались волны народного протеста, которые привели к массовым волнениям. В четверг вечером президент Франции Николя Саркози в выступлении по национальному телевидению разъясняет, в частности, свои указания по вопросу о том, где отныне министры должны проводить отпуска, рассказывает Елизавета Алисова.
Выбирая место проведения отпуска, члены правительства должны отдавать предпочтение Франции, заявил в среду президент страны Николя Саркози. То, что считалось обычной практикой еще несколько лет назад, сегодня может шокировать, добавил президент Франции. Если министры все-таки захотят отправиться в отпуск за границу, то только после того, как приглашение будет одобрено премьер-министром и дипломатической службой президентской администрации. Такие странные указания – это вовсе не проявление патриотизма и не поддержки поддержкой туристической отрасли страны. В конце декабря Мишель Альо-Мари провела отпуск в Тунисе. В это время там уже начиналось протестное движение, которое потом привело к свержению президента Бен-Али. В Тунисе французский министр иностранных дел дважды летал на частном самолете, который принадлежит тунисскому бизнесмену Азизу Миледу. Этот бизнесмен, по данным французской прессы, близок к окружению бывшего главы страны Бен-Али. Правда, сама Мишель Альо-Мари, оправдываясь перед журналистами, утверждала, что Азиз Милет вовсе не член клана Бен-Али, а скорее его жертва. Ситуация выглядела особенно щекотливой в свете того, что 11 января Мишель Альо-Мари предложила тунисскому правительству полицейскую помощь от имени Франции для поддержания порядка в ходе уличных акций протеста. А уже 15 января глава страны Бен-Али был вынужден бежать из Туниса. Официальную позицию Франции во время тунисской революции французские обозреватели в один голос назвали провальной, а оппозиция требовала отставки министра иностранных дел. На этой неделе газета «Канар Аншене» опубликовала другую сенсационную новость. Оказывается, премьер-министр страны Франсуа Фийон вместе с женой и детьми гостил у Хосни Мубарака. Сразу же после этой публикации сам Франсуа Фийон подтвердил, что провел отпуск в египетском городе Асуане по приглашению египетского президента. Семья французского премьера воспользовалась самолетом египетского правительства во время экскурсии в Абу-Симбел. Интересно, что сам Николя Саркози провел несколько дней во время новогодних и рождественских праздников в Марокко, где он останавливался в резиденции короля Мохаммеда VI. Но французскому президенту, можно сказать, повезло. Марокко революции пока нет, и его рождественский отпуск ему в упрек не ставит. Вообще-то проводить отпуска за счет глав иностранных государств – практика довольно распространенная во Франции. Так комментирует ситуацию в интервью радиостанции «Франс-Инфо» глава французской центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.
Весь государственный аппарат Франции находился точно в такой же ситуации, точно в таких же обстоятельствах, я бы даже сказал, в тех же самых самолетах, пользовался теми же самыми привилегиями. И именно поэтому мы наблюдаем своего рода солидарность в правительстве по этому вопросу. Вот именно это и безнравственно. Представители правящего класса должны, я знаю, что это не очень просто, но тем не менее, должны отказаться от тайных привилегий, потому что, как вы понимаете, гражданам Франции об этом раньше никто ничего не сообщал.
С точки зрения дипломатии, подобные вещи чреваты проблемами для Франции. Это может повлиять на то, в каком тоне Франция может себе позволить осуждать происходящее в какой-то стране, например, в Тунисе или в Египте.
Во-первых, мы более скованы в своих высказываниях. Во-вторых, серьезный ущерб наносится имиджу Франции в странах, о которых идет речь. Когда становится известно, что французские власти привыкли пользоваться привилегиями, которые им предоставляют местные власти, как вы хотите, чтобы граждане этих стран доверяли французам?
Гостить у глав иностранных государств, которые зачастую далеки от идеалов демократии, принято во Франции давно. О том, где и за чей счет проводили отпуск французские президенты, в интервью «Радио Свобода» рассказал глава отдела политики газеты «Либерасьон» Антуан Гераль.
Подобная практика существует во Франции очень давно. Исключением был Шарль де Голль, который сам оплачивал услуги уборщицы в Елисейском дворце и полдники для детей, которых он приглашал в Елисейский дворец. А все последующие президенты проводили отпуска подобным образом. Валерий Жескар д'Эстен ездил на охоту в Африку и в Польшу. По приглашению, соответственно, либо коммунистических диктаторов, либо африканских диктаторов-псевдомонархов. Франсуа Миттеран был любителем путешествий в Египет, и не только. С именем Жака Ширака связаны многочисленные скандалы, в частности, история с его отпуском на острове Маврикий. Его отпуск был полностью оплачен, а в других случаях он оплачивал отпуск полностью наличными из незадекларированной секретной кассы.
По мнению Антуана Гераля, наказ Николя Саркози проводить отпуска во Франции эту традицию никак не изменит. Это не более чем конъюнктурный шаг накануне телевизионного выступления Саркози. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут, и сейчас я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Следствие установило, что четвертый арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. Перми в результате пожара на торговом складе. По уточненным данным, 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести. Еще двое госпитализированы с тяжелыми ожогами. Срок расследования обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до мая. Как сообщила Интерфаксу адвокат погибшего Елена Орешникова, подозреваемых или обвиняемых по этому делу пока нет. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права обладать ими. Маэхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника сегодня погибли не менее 27 человек, ранены около 40. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт отверг призывы Соединенных Штатов к египетским властям ускорить политические реформы, направленные на мирную передачу власти президентом Хосни Мубараком. В Софии сегодня утром произошел взрыв в редакции еженедельника «Галерея». В помещении еще никого не было, в здании выбиты стекла, повреждены припаркованные автомобили. Пока не ясно, кто мог организовать нападение. На юге Ирландии потерпел катастрофу небольшой самолет, на борту которого находились 10 пассажиров и 2 пилота. По предварительной информации, погибли 3 человека. В Ираке 6 человек погибли, 40 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля на шоссе, которое ведет в город Самарра. Погибшие были шиитскими паломниками. В провинции Кундуз на севере Афганистана смертник подорвал себя в здании местной администрации. Убиты 3 человека. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Михаила Шевелева. Михаил, здравствуйте. Расскажите о самых интересных событиях на сайте «Радио Свобода» сегодня.
Добрый день. Я бы обратил внимание наших слушателей и читателей на одну необычную публикацию на сайте «Радио Свобода». Александр Сергеев, научный обозреватель «Радио Свобода», рассказывает о том, что есть любопытного в последних публикациях таких еженедельников, как «Science», «Nature» и «New Scientist». Любопытна эта публикация тем, что эти материалы имеют не только научное значение, но и некоторое общественное звучание. Впрочем, по порядку. В этой публикации отмечается юбилей, ровно 10 лет прошло с тех пор, как были опубликованы результаты полной расшифровки человеческого генома. Юбилей этой работы отмечает журнал Science. И отмечает он одновременно, что некоторые надежды, которые были связаны с этим научным открытием, сбываются не так быстро, как ожидалось. Ожидалось, что это открытие приведет к развитию индивидуальной генетической медицины. И вот это ожидание пока не сбылось, но, тем не менее, успехи генетиков впечатляют. Она привела к настоящему прорыву в биологии и медицинской науке благодаря детальному пониманию внутриклеточных процессов. Вот журнал New Scientist рассказывает о новом, еще более амбициозном проекте, о детальном картировании человеческого мозга. Ученые намерены вплотную заняться пониманием того, как функционирует мозг человека. И, наконец, к самой любопытной публикации, которая упоминается в этом обзоре. Приводятся сведения в журнале New Scientist о том, что за последние 9 лет в 4 раза возросло число научных публикаций с участием авторов из Туниса. И авторы этого сообщения связывают бескровный характер тунисской революции именно с вот таким интеллектуальным напором внутри тунисского общества. Подробности в публикации Александра Сергеева на сайте свободанews.ру.
Я благодарю своего коллегу, редактора сайта «Радио Свобода» Михаила Шевелева. Московское время 16:35. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня была задержана защитница Химкинского леса Алла Чернышова. Милиция Подмосковья подозревает ее в так называемом телефонном терроризме. Якобы Чернышова 2 недели назад позвонила и сообщила о заложенной бомбе на станции Юнатов, где в тот момент проходила акция экологов. Сейчас Алла Чернышова находится в отделении милиции с 2 маленькими детьми. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской рассказал активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Я не знаю, на основании чего ее забрали, имели право ее забирать с двумя детьми. А предлог такой, что это якобы она позвонила в милицию и заявила о бомбе на станции юных натуралистов, то есть ложный звонок. Вот мы считаем, что Алла Чернышова находится в очень большой опасности, потому что это задержание по уголовному делу. Мы знаем, что людей могут удерживать сколько угодно. Таким образом, у нас могут возникнуть фактически политические заключенные. И данное задержание мы прежде всего связываем, конечно, с активной общественной деятельностью Аллы, которая боролась против незаконной застройки юнатов, боролась за Химкинский лес очень много. И, конечно, вот сегодня правительственная комиссия объявила, что в середине марта начнутся работы в Химкинском лесу, и вот сегодня же начались репрессии очень жестокие против наших активистов. Вот, конечно, это, в общем-то, возвращает нас к каким-то к сталинским или гитлерским временам, когда у нас человека с двумя детьми, женщину, захватывают посреди улицы и куда-то увозят. Мы с ней не можем ни связаться, и милиция тоже трубку не берет.
А когда ее задержали? Когда это произошло?
Это было около 12 часов, она нам позвонила, 12.
На основании чего пытаются ей предъявить обвинение?
Это совершенно непонятно, как бы. И еще милиция сказала, что они очень хотели бы видеть там Евгению Чирикову, поэтому мы опасаемся также и за ее, в общем-то, свободу.
Ее тоже обвиняют в телефонном терроризме?
Да, именно по одной и той же вещи, как бы, видимо, они считают, что там сразу два человека звонили, видимо, все, кто туда пришел на акцию защиты юнатки, они начали звонить и рассказывать о бомбе. Соответственно, я скажу так, что я сам там присутствовал на этой акции, был непосредственно рядом с Аллой, там было множество людей и СМИ, и каждый может подтвердить, что ничего такого мы, естественно, не говорили, и Алла тоже. Мы действительно вызвали милицию, чтобы она проверила документы у тех, кто проводил незаконные работы. Вот. И как бы все это могут подтвердить, есть множество свидетелей. Вот. И здесь фактически мы видим, фабрикуется уголовное дело на человека.
Напомню, что это был активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. С ним беседовала Елена Поляковская. По подозрению в так называемом телефонном терроризме была задержана защитница Химкинского леса Алла Чернышова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 38 минут. И сейчас наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Обострение российско-японских отношений из-за территориального диступа вокруг островов Южно-Курильской гряды стало одной из наиболее обсуждаемых тем в российской благосфере, да, собственно говоря, и не только в российской благосфере, в России за ее пределами в последние дни. И подробнее о разных точках зрения на этот территориальный конфликт автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» мой пражский коллега Валентин Барышников.
Преобладающее мнение в российской благосфере совпадает с позицией российских властей. Южные Курилы принадлежат России. Вот одно из множества характерных мнений.
Япония весьма категорична в своем мнении насчет спорных территорий. Намеренно поставил «спорные» в кавычки, поскольку для меня очевидно, Курилы наши. Закономерна в этой связи позиция Минобороны Российской Федерации. Перевооружение Курильских островов надо проводить срочно. РИА Новости пишут, что анонимный источник в Минобороне заявил, два первых вертолета-носца «Мистраль», построенные во Франции для ВМФ России, будут переданы Тихоокеанскому флоту. Абсолютно обоснованное решение. Думаю, все эти меры будут приняты, если японская сторона будет упорствовать в своем желании отобрать у России острова.
Правда, тут же в комментариях кто-то замечает.
Пусть сначала построят эти мистрали, а уже потом размещают в зоне АТР.
Очевидно, в Японии типичной является прямо противоположная точка зрения. Вот что пишут, к примеру, в комментариях к информационной заметке российско-японских отношений на сайте Japan Today.
Япония должна строго осуждать акт нелегальной оккупации до возвращения наших традиционных островов. Это абсолютно оправданное требование.
Есть и в российской благосфере мнение, не поддерживающее безоговорочно политику российских властей. Например, пользователь Life Journal Николай Эйхвальд накануне поместил пост, в котором, среди прочего, сообщал:
«День северных территорий в Японии. Пол интернета опять писал о том, что исконно русскую землю Курил мы ни за что не отдадим. Веселые люди». Значит, как было дело? Советская армия оккупировала в войну весь Курильский архипелаг, выселила местных жителей, японцев и айнов, и возвращать не собирается. Мирный договор все еще не заключен, и никаких правовых документов, говорящих, что Курилы должны быть частью России, нету. А как мы знаем, никогда до 45-го эти острова России не принадлежали. Напротив, был договор с Японией 1875-го, кажется, года, по которому Сахалин отходил белому царю, а вот Курилы – Микадо.
В следующий день этот же юзер, получив, очевидно, немало суровых отповедей, написал:
«Моя вчерашняя заметка получила довольно много комментариев. Картина интересная. Я не в первый раз замечаю, что комментируют не всегда то, что я считаю главным, так и здесь. Никто не стал писать о полиции, о нашей правовой культуре, зато почти все о Курильских островах. Похоже, проблемы, которые больше всего мучают большинство, это престиж страны и национальный вопрос. Поэтому о нашей политической системе можно писать что угодно. Это будут всего лишь никчемные интеллигентские разглагольствования. Но если заявить, что Россия может быть неправой в споре с каким-нибудь другим государством, что не вся наша территория очень уж исконная, и что вот я, к примеру, принадлежу к какому-то другому этносу, определенное количество народа сочтет себя обиженным, а то и оскорбленным. Результат – очередные заявления о том, что Россия – самая лучшая и самая сильная в мире страна, которой все боятся и стараются как-нибудь напакостить, а мне лучше бы уезжать на историческую родину. Мнения насчет того, что за родина, ожидаемо разошлись». Ну вот, патриотизм, в кавычках, идет по стране. Опирается он на определенное невежество, нежелание думать и привычку видеть в человеке с другой точки зрения, если не шпиона, то как минимум предателя, покупатель для которого еще не нашелся. На кого работаете и прочее. Недоволен происходящим, значит, не любишь родину. А я, представьте себе, люблю, несмотря на свою немецко-еврейскую фамилию. Неужели без такой фамилии оценивать события критически сложнее? Я не знаю.
Есть в благосфере те, кто выражает сомнения в действиях российской власти в конфликте с Японией, но с еще более радикальных позиций. Им эти действия кажутся недостаточно патриотическими.
Если Курильские острова – это суверенная территория Российской Федерации, острова Тарабаров и половина Большого Уссурийского, подаренные Китаю в 2004 году, это не суверенная территория Российской Федерации?
Интересно, что в японских СМИ, в материалах, связанных с проблемой северных территорий, так в Японии называют Южные Курилы, также всплывают отношения с Китаем. На англоязычном сайте крупной японской газеты Mainichi Shimbun отмечается:
«Россия стремится расширять экономические связи с Японией, чтобы помочь развитию Дальнего Востока, и потому пытается отделить территориальные вопросы от экономических отношений. Но Япония медлит с расширением торговли без прогресса по вопросу о соглашении по островам. У Японии также есть давние споры из-за островов с Китаем и Южной Кореей».
Сайт Japan Times публикует перевод статьи из политико-экономического ежемесячника Сентаку, посвященной отношениям Японии с Россией. Вот фрагменты из этой статьи.
«Военная политика в России в последние месяцы позволяет предположить, что Москва начинает ощущать угрозу со стороны растущей военной мощи Китая. К примеру, в июле Россия провела масштабные военные учения в дальневосточном регионе и заявила, что рассматривает вопрос об отправке кораблей «Мистраль» на Дальний Восток. Официальной причиной этих действий называли территориальный диспут между Россией и Японии, а также напряженность вокруг Корейского полуострова. По мнению экспертов, однако, усиление России на Дальнем Востоке носит также своей целью противостоять быстрорастущей военной мощи Китая. Япония должна осознать отличную возможность улучшить отношения с Россией, используя растущую напряженность между Россией и Китаем. Япония должна объяснить России важность стратегического партнерства. К сожалению, немногие в японских политических и дипломатических кругах думают так. Японское правительство озабочено одним – возвращением северных территорий. Россия инициирует серьезные изменения отношений в восточно-азиатском регионе. Если Япония не использует это, она может вновь остаться вне глобального хода событий.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие установило, что четвертый арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово, житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести. Срок расследования обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до мая этого года. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права обладать ими. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника сегодня погибли не менее 27 человек, ранено около 40. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль-Гейт отверг призывы США к египетским властям ускорить политические реформы, направленные на мирную передачу власти президентом Хосни Мубараком. На юге Ирландии потерпел катастрофу небольшой самолет, на борту которого находились 12 человек. По предварительной информации, трое из них погибли.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский и чернобыльская катастрофа на Берлинском кинофестивале.
Комментарии экспертов.
Видеозапись творческого вечера Людмилы Улицкой.
Право автора.
Ольга Романова о президенте Медведеве, победителе времени.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Премьер-министр России Владимир Путин поручил Министерству энергетики разработать схему, которая позволила бы обеспечить паритетный доступ независимых производителей газа в стране к системе трубопроводов «Газпрома». Хотя де юре такая возможность для них давно предусмотрена, де-факто она пока очень сильно ограничена. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его автор сегодня – обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Монополия «Газпрома» на экспорт газа из России уже 5 лет как закреплена специальным законом. Однако постановлению правительства о так называемом недискриминационном допуске независимых производителей газа к системе внутрироссийских газопроводов, контролируемых «Газпромом», вдвое больше времени. Однако такой допуск предполагает наличие свободных мощностей в этих трубопроводах, а есть они на данный момент или нет, определяет сам «Газпром». Эта проблема в последние годы обсуждалась неоднократно, но о чем идет речь на этот раз. Как и раньше, о том, чтобы «Газпром» позволил, наконец, и другим газодобывающим компаниям пользоваться его трубопроводами. Или, например, о том, чтобы как-то расширять всю их систему за счет нового строительства. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь нужно отталкиваться от прогнозов по потреблению газа внутри России. Дело в том, что на самых крупных месторождениях «Газпрома», которые давно находятся в эксплуатации, на них падающая добыча и, соответственно, будут освобождаться объемы в газотранспортной системе через какое-то время. И это означает, что новых не имеет смысла строить, потому что они фактически будут дублировать то же самое. То есть потому что появятся свободные мощности сами по себе, только из-за того, что у «Газпрома» на основных месторождениях сокращается добыча. Что касается недискриминационного доступа, то здесь, я думаю, негласно на рынке среди специалистов, экспертов отмечалось, что «Газпром» все-таки больше хочет сфокусироваться, если не целиком полностью на экспорте, а вот внутренний рынок отдать как бы со временем на откуп независимым производителям. Определенные шаги уже сделаны, в частности, ОГК-1 и Интеррау заключили с Новатеком долгосрочный договор о поставках газа.
Еще 10 лет назад на долю независимых производителей приходилось не более 12% всей добычи газа в России. В 2009-м их доля возросла уже до 18%, а в 2010-м, судя по данным Министерства энергетики, составила уже 22%. Однако, располагая минимальными возможностями транспортировки добытого газа, эти компании вынуждены продавать большую его часть тому же «Газпрому». Но, допустим, они смогут поставлять газ потребителям напрямую по «Газпромовским» трубам. Как это отразилось бы на конечных ценах на газ в стране? Ведь они пока регулируются государством. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
По регулируемым ценам газ в России обязан продавать только «Газпром». Цены на газ, которые производятся и продаются другими, так называемыми независимыми производителями газа, в общем-то, никак не регулируются. Однако при этом стоит помнить, что цена на газ, так называемый регулированный, который устанавливается в Федеральном финансовым по тарифам растет и будет расти, скорее всего, в ближайшие как минимум 3-4 года, как минимум на 15% в год. В результате получается, что независимым производителям газа, в общем, достаточно выгодно устанавливать цену очень близко к регулируемой, потому что есть определенные гарантии, что эта цена и, соответственно, прибыльность их операций вырастет. В результате получается, что газ у разных производителей в одном регионе может стоить, в общем-то, совершенно одинаковые деньги. Почему? Потому что все производители газа стараются установить максимально возможную цену на этот продукт.
Предположим, что «Газпром» действительно намерен сосредоточиться именно на экспорте газа, сократив со временем свое непосредственное присутствие на внутреннем рынке. В этом случае в самой России возникает тот самый свободный доступ к газопроводам третьих сторон, на котором Европейский Союз настаивает в ходе переговоров с Россией в отношении ее газопроводов экспортных. А Россия против. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Совершенно верно. «Газпром» хочет оставить за собой монополию на экспорт газа. Ходят слухи, что, может быть, каким-то компаниям будет предоставлена возможность самим экспортировать, например, на Латеку. Но пока все, что могут сделать компании, это заниматься экспортом сжиженного газа. А по сухому газу, скорее всего, монополия «Газпрома» сохранится, ну, еще в ближайшие лет 10, я думаю.
В некоторых случаях, отмечает аналитик компании «Метрополь» Александр Назаров, существующих трубопроводных мощностей в отдельных регионах технически может не хватать даже на поставки запрошенных местными потребителями объемов газа самим «Газпромом», не говоря уже о других поставщиках, и такие технические ограничения в каких-то регионах сохраняются. Учитывая эти особенности, как именно, по вашим предположениям, может измениться в ближайшем будущем российское законодательство в части регулирования доступа различных газодобывающих компаний к внутрироссийской системе трубопроводов? Александр Назаров.
Вне зависимости от того, что было на итоговом совещании по работе топливно-энергетического комплекса России в 2010 году, вне зависимости от результатов этого совещания, я думаю, выход для ситуации с доступом к газовой трубе в России будет единственный. Закон, который готовится достаточно давно, в котором жестче всего прописываются стандарты раскрытия информации «Газпрома» о возможностях технических и объемах газа, которые качаются через единую газотранспортную систему «Газпрома». Вот, собственно, это все. То, что будет действительно приоритетный доступ у независимых производителей газа, я сомневаюсь. То, что он будет, возможно, равный «Газпрому», да, скорее всего, в этом законе тоже это будет прописано. То есть, возможно, просто повысится транспарентность в вопросе транспортировки газа в России. Но каких-то радикальных мер я не ожидаю.
Еще 10 лет назад на долю независимых производителей приходилось не более 12% всей добычи газа в России. В 2009-м их доля возросла до 18%, а в 2010 году, судя по данным Министерства энергетики, составила уже 22%.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Сегодня начинается Берлинский международный кинофестиваль. Наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к кинематографу. Что смотрят россияне? Следят ли они за новостями кино? И часто ли ходят в кинотеатры? Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Более 80% опрошенных Левада-центром, по последним замерам 85%, в ответ на вопросы социологов регулярно заявляют, что мир кино их интересует. Совершенно не интересуется им только 4% граждан. А вот какое именно кино смотрят люди, это уже другой вопрос. Результаты исследований по этому поводу комментирует ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
Россияне в большинстве своем очень любят смотреть кино. Это еще идет с советских времен, когда кино было самым массовым доступным развлечением. Принципиальная разница нынче заключается в том, что кино в основном смотрят по телевизору или, ну, сначала в 90-е годы на видеомагнитофон. Перешло это киносмотрение вместе с телевидением. Теперь на DVD-плеерах. В кинотеатры ходят россияне очень редко. То есть динамика очень резкого сокращения по сравнению с 90-м годом, когда примерно треть россиян хотя бы несколько раз в месяц посещала кинотеатр. Сейчас это не более 10%. В основном это, конечно, обычно молодые люди, живущие в крупных городах, где, собственно, и есть вот кинотеатры нового типа, по-другому уже обустроенные, на привычный такой для западного кинозрителя манер, когда поход в кино – это такое достаточно большое развлечение.
А как вы это оцениваете? Хорошо это или плохо, что люди перестали ходить в кино и сидят дома, смотрят телевизор?
Нет, ну, конечно, это плохо. Во-первых, это видно хотя бы по нашим данным. Вот когда мы в конце года спрашиваем респондентов, какой фильм вам понравился больше всего в прошлом году, то совершенно точно видно, что люди действительно не ходят в кино, потому что новинок там практически бывает, ну, в лучшем случае, одна. А в основном это фильмы, которые люди досматривают, конечно, по телевидению гораздо позже, называются фильмы там двухгодичные, трех-, пяти- и десятигодичной давности. То есть кинотеатр перестал местом такого культурного, как бы для всего общества, культурного, событийного времяпрепровождения и представления о том, что происходит актуально в кино, у большинства людей нет.
А, кстати, в какой мере интересуют граждан страны международные кинофестивали?
Ну, тут трудно сказать, это опять-таки тоже можно смотреть только по телевидению, и, собственно, информации у нас о международных кинофестивалях мало, обычно они бывают только в каких-то коротких новостных сюжетах по основным каналам телевидения, которые, собственно, и смотрят наши сограждане, и, как правило, такие сообщения бывают более объемными, более подробными, если какая-то из наших картин завоевала хоть какой-то приз, а уж тем более получила главный приз. Более подробная информация дается часто на канале «Культура», но канал «Культура», как известно, смотрит очень небольшая аудитория. Молодежь, она гораздо лучше разбирается в новинках, конечно, кино, и тут ей в значительной мере помогает интернет, потому что через интернет информация распространяется очень быстро, и возможность посмотреть новые фильмы, скачивая их в интернете, тоже существует и пользуются ей очень широко. Это вообще третье по распространенности занятия в интернете среди тех, кто постоянно в нем находится. Это, опять-таки, молодые образованные горожане прежде всего. Вот на третьем месте у них скачивание фильмов и сериалов.
А какое кино предпочитают российские люди?
В основном люди смотрят блокбастеры, такое вот жанровое, развлекательное, дорогое кино с большим количеством спецэффектов. Вот это вот то, что собирает массовую аудиторию.
Вот если можно, расскажите подробнее об этом исследовании по итогам 2010 года, где вы уделили внимание кино.
Всегда побеждает, первую строчку занимает какой-нибудь, как правило, западный, иногда наш, правда, фильм, очень сильно раскрученный перед премьерными показами. Это фильмы, вот я могу просто перечислить там пятерку первых фильмов. Первый «Аватар», затем это «Брестская крепость», «Адмирал» — это фильм вообще 2008 года, который очень часто крутили по телевидению. Я думаю, что это такой догоняющий успех. Фильм «Учителя край» и тоже прошлогодний фильм «Катастрофа», если я не ошибаюсь, 2012. Вот. А далее там попадает в десятку и «Гарри Поттер» бесконечный, и «Сумерки», и «Кровь не вода». Это тоже там такая мелодрама 2009 года. В общем, я бы сказала, какая-то непонятная картина.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, россияне в массе своей перестали ходить в кинотеатры, отдавая предпочтение телевизору. Они плохо следят за новинками кино и предпочитают развлекательные фильмы.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свободы ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – российско-японские отношения в свете начинающегося визита в Москву министра иностранных дел Японии и обмена довольно резкими заявлениями между Токио и Москвой по поводу островов Южно-Курильской гряды. Напомню, что эти острова являются предметом территориального спора, многолетнего территориального спора между Россией и Японией. Мы поговорим на эту тему в нашей программе с экспертами сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации.
Стройка была заморожена. То есть в районе 400 семей не получили квартиры.
Милиции у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются.
Поверх микробов молодые люди наклеили фотографии Медведева, Путина, Жириновского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».